Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня продолжаем говорить о русском языке. Конфликт, надо ли его бояться? Сегодня у меня в гостях традиционный эксперт в этой области, филолог, учитель русского языка, создатель авторской школы риторики Светлана Никитина. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте. И раз мы говорим о конфликтах, то в придачу еще и психолог-гештальтист, чтобы уж со всех сторон подойти к этому вопросу.
Психолог-гештальтист. Это да, вот как раз, как говорят, у меня неоконченный или законченный.
Незавершенный гештальт,
это как что-то там гложет,
мешает. Когда вся энергия уходит в эти сквозняки. На самом деле гештальт в переводе с немецкого – это целостный. И когда мы закрываем все окна и сквозняки заканчиваются, мы можем поставить точку и выдохнуть. Тогда завершить гештальт.
Ну и вот, кстати, конфликты – это, кстати,
это вот та самая незавершенка. Совершенно верно.
Причем иногда это со всех сторон.
Со всех сторон. И люди
особенно.
В этих конфликтах живут годами. Это мыло крутит у себя в голове, гоняют, потому что разговаривают сами с собой, придумывают какие-то картинки. И я предлагаю вам такую тему, как любовь, как умение решать конфликты. На первый взгляд парадоксально, как мы любовь и будем соединять с конфликтами. Неважно, это мужчина или женщина, или это родители и дети, или это коллеги. Но для нас как-то любовь – это отдельная ипостась, да, а конфликт – это другая ипостась. Ну, условно, плюс и минус. Или там что-то светлое, что-то не очень приятное.
Ну, или еще иногда применять, что вот если с близкими вроде как конфликт, то можно применять там. А если где-то начальник подчиненный...
Подчиненный, тогда уже категорически нет. Ну, вот давайте мы попробуем сегодня поразбираться, опять же, с позиции смысла слов. Сегодня новое информационное время. И сегодня знание о человеке, о том, как вписать себя в этот мир, как себя реализовать, как принести пользу себе и другим. И сегодня время... диктует нам не конфликт, а любовь. Оно диктует нам не войну, а мир. И тогда надо разобраться, что же это такое. Давайте назовем слова с корнем «кон», а их огромное количество. Многие из них заимствованные, чаще всего это латынь. Ну, я начну их перечислять. Но перед этим скажу, что корень «кон» латинский имеет значение «вместе». «Кон» – «вместе», «союз», «соединение».
Так.
Например, «конгресс». Кон – вместе двигаться. Грессус – это движение. Конгресс – это когда мы хотим собраться, вместе что-то решить и двинуться дальше вперед. Конференция. Кон – это вместе ферро говорить. Получается, вместе собраться, проговорить что-то, обсудить. Или конструктор. Вместе структуры разные собрать в одну. Да? Концентрация. Вместе собрать в один центр. Консерватор. Вместе собрать и сохранить. Консервы, да? И получается конфликт.
Конфликт.
Кон вместе, а фликтус – это удар по латыни. Получается, конфликт – это вместе ударяем. То есть мы друг друга ударяем. А если мы переведем конфликт с латыни на русский, то как мы по-другому конфликт можем назвать? Синонимы. Разногласие, столкновение. Ну, например, столкновение противоположных взглядов, там, стремлений, сил каких-то. Что такое разногласие? Это разные голоса. Что в этом плохого, страшного? Ведь мы все разные, мир разный, и у нас разные голоса, то есть разные представления, разное видение, опыт. Ну, разные, пусть они будут разные. И что такое столкновение? Это когда мы толкаем друг друга. А вы знаете толковый словарь? А вы знаете, что слово «толкать» имеет значение еще «толк» взять? Толкачи были, толмачи были, те, которые с одного языка переводили на другой, растолковывали. Получается, что когда мы толкаем, мы движемся вперед в понимании, в разъяснении. Вот какой оборот принимает русское слово. И получается, что толк – это разумное содержание, то, что нам объясняет. Двигаемся дальше. А у нас ведь с вами вместе ударяем. А что такое удар? На первый взгляд, ничего в нем хорошего нет. Это больно. Это обидно.
Ну, вот сейчас уже я в контексте дарить что-то.
Умничка, конечно. На самом деле удар – это находиться около дара. У дома, удар, да, около дара. Какого дара? То есть нам что-то дается в конфликте, когда мы в столкновении с другим человеком, мы начинаем что-то видеть по-другому, его глазами. Мы поворачиваем ситуацию или вопрос другим ребром, другой гранью. И когда мы видим что-то новое, другое, начинаем это добавлять к себе, вносить в свою жизнь, в свою жизненную картинку, мы начинаем обогащаться. Если вы почитаете слово «дар» в обратно, как у нас многие русские слова читаются, то получится
рад.
То есть, когда я дарю, я радуюсь. Когда мне дарят, я радуюсь. То есть, конфликт – это подарок на самом деле. Но давайте мы разберемся, почему же у нас сегодня со словом «удар» такая привычка мыслить в негативе, что это разрушение, что это гибель, да? Например, удар там, топора по дереву. А почему все время смотрим от набока?
Ну вот единственное, если приходит на ум, что я в ударе, это когда мы
о чем-то... В таком высоком состоянии духа,
тут
полета,
пожалуй,
да?
Единственное, когда мы применяем это.
Нет, не единственное. Нет. Давайте я вам дам примеры. Удар может быть и созиданием, и спасением. Человек упал, остановка сердца, его ударяют в грудь. И запускают сердце. А мы с вами удары пульса щупаем или слушаем удары сердца, да? Дальше смотрим. А если кузнец берет молот и бьет по наковальне, создает подкову или новый меч, он ведь ударяет, но он ведь создает новое. А если свой инструмент возьмет скульптор и будет ударять по скале, по камню, и будет высекать скульптуру в память о великом человеке, это тоже ведь созидание, да? А когда, не дай бог, пожар, и люди ударяют по стеклу и спасают тех, кто в огне.
Да.
Вы посмотрите, как мы, ну, скажу так очень аккуратно, разленились видеть мир многогранно, ситуации многогранно, и слышать себя и свое русское слово многогранно. Мы все плоско, на одной, одну плоскость поймали, да, удар – это плохо, это разрушение, и все. Так вот, если мы с вами таким путем пойдем, что удар – это может быть и разрушением, и созиданием, и спасением, и даром, да, тогда мы с вами расширяем понимание слова. Тогда мы с вами уходим от узкого, привычного, негативного, да, объяснения, однобокого. И мы перестаем оценивать, мы перестаем говорить, плохо или хорошо. Мы просто принимаем ситуацию. Да, сейчас конфликт. Почему конфликт? Потому что я так вижу, а он так видит. Mm-hmm. Так моя задача, то, что он мне дарит свой взгляд, взять этот взгляд. Хочу его, целиком возьму в свою жизнь. Хочу, просто познакомлюсь и оставлю пока где-то там. Потом, может быть, к нему вернусь, да? То есть, это выбор-то за мной.
Ну, у нас обычно конфликты, ну, вот так негативно, если рассмотреть, решаются в плоскости, что вот я хочу по-своему, а оппонент мой хочет по-своему. Угу. Вот, то есть, не то, что не обогащаться, а
самость
свою.
Свое,
да.
Да, свое, свое.
Установить.
Ну, это... Я скажу, игра детишек в песочнице, да. Потому что взрослый человек, если он взрослый, я имею в виду психологически взрослый, по мышлению, по жизненному подходу, он понимает, что ты не можешь прожить жизнь, закрыв свою копилку.
Ну, взрослые у нас так и решают.
Так они и решают. Вот. Теперь давайте тогда посмотрим, как же можно управлять конфликтом. Как можно управлять конфликтом и как можно, ну, решать конфликт. Первое, что мы с вами можем, как управлять конфликтом, это расширять представление о себе и о ситуации в целом. Если я нарисую маленькую рыбку и рядышком нарисую такую червячка на удочке, то рыбка станет сразу же жертвой. Согласны?
Ну, да.
Да, потому что она попадет. А если я буду сейчас смотреть не с точки зрения рыбки, а с точки зрения червяка, то он несчастный. Он же она становится тогда охотницей, а он становится жертвой. Конфликт между ними есть. Но смотря, я сегодня на каком месте, я какую позицию-то занимаю? Да? Я дальше расширяю. Я рисую за этой рыбкой акулу зубастую. Тогда получается, что рыбка-то опасность, она была охотницей, а теперь она стала сама жертвой. А если я за акулу еще большую акулу нарисую, которая за этой гонится, то хищница-акула вместо того, чтобы стать хищницей, становится снова жертвой.
Ну, как говорят, в конфликте всегда виноваты обе стороны.
Обе стороны, да, но они, я бы слово «виноваты»
даже
здесь
не, виноват,
не
да.
употребляла, потому что слово «война» и «вина» – это один древний корень, это суть одно и то же, потому что когда мы себя начинаем винить, мы вступаем в войну, потому что себя надо обелить, нам хочется себя из этой ситуации вытащить и оправдаться. Да? А когда мы подходим не с точки зрения вины, а с точки зрения, а я вообще кто в этой ситуации? Я какую позицию занимаю? И я вам хочу сказать, что позиция существует только одна в современном конфликте. Позиция исследователя. То есть я в конфликт не вхожу как гуру, то есть я все знаю. Я не вхожу как родитель, как начальник, или как жертва, или как насильник. В общем, тут огромное количество разных ролей, да? А я вхожу как исследователь. Что делают ученые, которые исследуют? Они пробуют так, пробуют эдак, немножко того, немножко... Все наблюдают, сочетают. И ты тоже в конфликте, как только ты в него вошел, ты начинаешь исследовать. А если я вот так скажу? А если я попробую вот это по-другому пересказать, то есть своими словами, как отреагирует мой собеседник? И ты начинаешь просто жить в конфликте.
Так, то есть, подождите, это... Негативное, да?
Это позитивный выход.
Позитивный выход?
Конечно.
Но
просто... То есть я отношусь к ситуации как исследователь.
Вот если это позитивный выход, тогда сразу возникает вопрос, что, конечно же, у нас конфликты, если в эмоциональном ключе происходят, то сложно на эмоциях человеку начать
согласна.
С холодной головой исследовать.
А вот конфликты-то и зарождаются только именно на эмоциях. Конфликты на голове-то практически не зарождаются.
Вот.
То есть та спичка, которая зажигает костер конфликта, это всегда эмоция, причем горячая эмоция, сиюминутная эмоция, которая длится 12 секунд. Угу. И почему говорят, сосчитай до 10? Ну, сосчитай до 10, ну закрой рот.
Спичка догорит.
Да, спичка догорит. Ты, пожалуйста, не обостряй ситуацию. Когда эмоции угасают, остается настроение. Мы не можем управлять эмоциями. Это реакция подсознательная, защитная. Но мы можем управлять своим настроением. И здесь уже задайте вопрос людям, которые создают себе настроение. Как часто они входят в конфликты? Очень редко. А люди, которые не умеют себе настроение создавать, вот просто жить в настроении позитивном. Из всего выуживать плюсы. Слышать только позитивные слова, хотя там тирада идет весьма нелицеприятная, да? Не залипать эмоционально, отодвинуться, сохранить себя. Это и есть выход из конфликта, это и есть решение конфликта. Кстати, давайте по поводу слова «решение». Великий русский язык замечательный. Уметь решать конфликты с помощью любви. Уметь. Что такое умение? Это то, что у меня есть. У меня. Умение. Чем больше у меня накоплено, чем больше я умею, тем больше у меня вариантов, инструментов выйти из любой жизненной ситуации.
Умники и умнички.
Да, умники и умнички.
Отсюда?
Отсюда,
да,
совершенно верно, да. И умение – это мой ум, который у меня есть, которым я руковожу и я работаю, что ли. Что такое решение? Исторически в русском языке слово «решить», помните, «ре» – это восстановление, а «шить» – это когда мы берем нитку с иголкой и шьем.
Угу.
«Решить», то есть мы зашиваем, штопаем дырку, восстанавливаем за счет шитья изделия. «Решить» – это значит восстановить, это значит развязать, это значит освободиться, сделать что-то по-новому, по-другому. То есть когда мы заштопали или мы там отрезали рукав, сделали безрукавку, мы решили ситуацию. Значит, когда есть у меня умение по-другому, не по привычке в лоб, а быть гибким, попробовать разными боками поворачиваться, разными словами, разными проявлениями эмоций. И в качестве эмоций мы берем основательную, такую фундаментальную, как любовь. Любовь – это не эмоция, любовь – это состояние, сложенное из огромного количества разных эмоций и чувств. Это состояние, это высочайшая космическая земная вибрация выше 35 Гц. Напомню, что вибрация Гц – это колебания в секунду. Вот 35 колебаний в секунду – это высокочастотные герцы. И начиная с 35, это благодарность, там дальше идет принятие, дальше идет единение, идет безусловная любовь, счастье, радость и все остальное. А ведь мы с вами любим только того, или что, то, что мы знаем. То, что мы не знаем, мы любить не можем. Когда мы входим в конфликт, мы должны просто понимать и знать, кто я, кто напротив меня, чего я хочу, и тогда включается вот эта энергия любви. Когда мы идем с пустой головой, но с полной чашей эмоций, то ничего мы включить не можем. И зона-то конфликта, знаете, где происходит? Очень просто. Есть человек А и есть человек Б. У каждого из них есть картинка про себя, то есть представление о себе. Человек А думает, что он мягкий, пушистый, доброжелательный. Человек Б думает, что он решительный, твердый, профессиональный. То есть у них свои про себя картинки есть. Они встречаются, видят друг друга. И вы думаете, они себя вот такими и воспринимают? Они своего собеседника видят так, как они видят. По так разным, бывает. Да, по разным неопределенным каким-то ситуациям внутренним, каким-то мелочам, прямо совсем-совсем-совсем нюансам. Где-то может быть взгляд, где-то что-то поза, где-то какой-то цвет, может быть одежды. Эхом отдается где-то в нашей памяти, вырастают наши какие-то ассоциации с детства, мы начинаем накладывать на этого человека, он в зеленом костюме, а у меня была воспитательница, которая меня обругала в зеленом платье. Я быстренько все это на него навесила, и вместо решительного, вместо профессионального, корректного человека, я вижу зануду, которого я уже ненавижу. И получается, что люди-то тут вообще ни при чем. Это наши картинки, это наши впечатления друг о друге между собой беседуют, если так можно сказать. И тогда вопрос, а как же тогда нам включить вот это вот, не спичкой жечь, не в костре гореть, а как включить вот эту лампочку, которая бы освещала, но не жгла? И по поводу любви, особенно по поводу конфликта и любви мужчины и женщины. А здесь-то собака еще глубже зарыта. Дело в том, что мы все любим. Но мужчина включает любовь в свою жизнь. А для женщины любовь – это вся жизнь.
Да, верно.
Вот понимаете? И когда у мужчины другие приоритетные вещи в жизни, а у женщины без любви к себе, к своей семье, к своему ребенку, к мужу, она жить не может, потому что женщина – это и есть сама любовь. Это и есть то солнце, которое светит. Ну, та самая лампочка, про которую мы говорили. Получается, что когда мужчина и женщина входят в состояние конфликта, он разговаривает не с женщиной, а с мужчиной, потому что он по привычке, по своей идет, по приоритетам по своим. А женщина тоже разговаривает не с мужчиной, а с другой женщиной. Мы, ну, как сказать, мы своими мерками меряем.
Ну да.
Своими мерками меряем. И тогда получается, что уровень любви снижается, а уровень претензий возрастает. И вот тут есть, ну, условно, три шага, которые мы можем сделать, чтобы как можно меньше в нашей жизни было конфликтов. Первое. Четко понять, что конфликт – это не хорошо, не плохо, это ситуация, позволяющая мне вырасти, позволяющая мне научиться, позволяющая мне получить тот дар, который несет другой человек неосознанно, но я у него могу взять лучшее, видеть в нем лучшее. Во-вторых, то есть мы меняем свои жизненные установки, это прогресс для каждого. Во-вторых, любой конфликт учит нас выходить из зоны комфорта, из узкого туннеля привычки, расширять кругозор, да, расширять себя, представление о себе, о мире, о людях, о ситуации, выбирать роль, в которой я вхожу, и понимать, что все могу менять, то есть быть исследователем. И самое главное, что когда мы ходим в конфликт, и нас начинает трясти, да, мы начинаем как-то подсознательно ценить состояние равновесия. Ценить, научаться потом входить в это состояние душевного равновесия, да, вот это спокойствие внутреннего, благодарности, принятия. Ну и на закуску расскажу такое потрясение, которое было у моих учеников, когда они узнали, что корень «кон» не только латинский, но и русский. У нас есть русский корень «кон». Он живет в слове «испокон веку», «жили по кону», потом вышли «за кон». Кон – это порядок, правило, исток, основа, на что мы опираемся. И слово «кон» живет в слове «конец». А слово «конец» и слово «начало» – это одно и то же слово. Только в нем поменялись буквы, то есть одежда. «Кон» и «нач» – это одно и то же. Если мы поставим их зеркально, кон, поставьте зеркало, дальше Н и Н, О и А чередование, закончить, заканчивать, К и Ч чередование, рука, ручка. Получается кон и нач, это один и тот же корень. А о чем это говорит? Что когда мы что-то закончили в своей жизни, например, мы вышли из конфликта, то начинается другой вариант, ну, или способ общаться с этим человеком. Мы как только начали какое-то дело или общение, оно всегда завершается, как мы сегодня начали беседу, завершается, заканчивается, приводит к определенному концу. Любой конец является началом следующего. Любое начало является концом. И это спираль бесконечная, по которой мы с вами живем. Та самая причинно-следственная связь. Вот вам такое богатое русское слово «конец» и «начало» – суть одно. Поэтому, когда мы заходим в конфликт, мы понимаем, что всегда будет конец, раз мы его начали. И это от нас зависит, к какому концу мы приведем этот конфликт.
Интересно. Ну, вот я сейчас слушала, что, конечно, чаще всего еще гордыня-то мешает людям все вот это понять.
Конечно.
Потому что...
Хотя гордыня, корневая основа там «го». «Го» – это движение вверх, к самому высокому, к самому светлому, к самому лучшему. Отсюда «го». Да, отсюда «горни», отсюда «гора». «Го» – это движение к свету, к «ра», туда, чем выше, ну, на физическом уровне, да. И гордыня и гордость, вот гордость – это понятие и качество очень важное для человека. Потому что, когда мы гордимся тем, что мы создали, тем, что мы смогли сделать, тем, чего мы достигли, мы не обесцениваем. Когда человек не гордится, он может сколь угодно много достичь, принести в этот мир, но он это обесценивает, выбрасывает на помойку, у него нет чувства радости, удовлетворения, и нет внутреннего роста, го вот этого. Го и си русским, там, добрый молодец на Руси говорили, да? Соединенный с высшим светом, с высотой божественной. Поэтому, как только мы начинаем слушать и слышать родной язык, особенно его истоки, а сегодня порталы открываются, все это обогащается, идет прямо потоками, оно все расширяется. Берите, люди, осмысляйте, живите в радости, в понимании. А взаимопонимание, к которому сегодня все стремятся, то есть бесконфликтное общение, есть даже такой термин в риторике и в психологии, бесконфликтное общение, да? Да оно не может быть бесконфликтным, только надо конфликт по-другому понимать.
Ну, да,
конфликт – это двигатель прогресса.
Конечно, там в споре рождается истина. Ну вот я еще хотела уточнить насчет мужчины и женщины, когда вы говорите мужчина как с мужчиной, женщина как с другой женщиной. Да. Это когда она уже в истерике там плачет, а он
по-другому
молчит
не умеет.
И не знает, как.
Да, он не знает, как быть. Для этого есть тоже знание, мы про время с вами говорим, да, время – это то, что во мне восстанавливает знания, нужные здесь и сейчас, сегодня. Надо просто элементарные вещи знать, например, какие? Антропологические, то, как нас устроила природа. Давайте несколько вам скажу, если условно, то будем брать мужчину и женщину и смотреть. Мужчина по природе создан молчаливым, потому что он охотник, он должен сидеть в засаде и высматривать лань, он не может говорить. Женщина рождена говорливой по природе, потому что ее задача не на охоту ходить, выслеживать лань, а ее задача организовать отношения внутри семьи, наладить отношения. Для этого надо со всеми разговаривать по-разному. У нее огромный опыт. Дальше смотрим. Мужчина, прежде чем про мужчину-женщину скажу, все видели картинки головного мозга. Два полушария, между ними такой серенький мостик, называется мозолистое тело. Так вот, у женщин мозолистое тело, этот мостик большой, широкий, а у мужчин он такой более плоский и узкий. Потому что он сложен из, ну, не сложен, создается из женских половых гормонов, из эстрогенов. И если он широкий, то поэтому мостик очень много может туда и обратно пройти нейронных связей. А по узенькому, ну, меньше получается. Исходя из этого, мы тоже знаем, что мужчина однозадачный. Он здесь и сейчас решает одну задачу. Потом следующую. Он последовательно может решать много задач. Женщина многозадачна. Она одной рукой варит, второй рукой, значит, ребенка качает, третий по телефону говорит, четвертый смотрит, что там происходит во дворе со следующим ребенком. Она делает много сразу.
Женщина пытается поймать нескольких зайцев, а мужчина кабана.
А женщина не только поймает, она пытается, она и ловит их. Мы так умеем это делать. Следующий момент. Мужчина говорит про себя. Потому что для мужчины слово очень важно точное в прямом значении, чтобы решить задачу конкретную. Он решает задачи. Он думает и говорит про себя. А женщина думает вслух. И если вы заметите, я по себе это знаю, еду в машине с мужем, с дачей, и вслух проговариваю, что я сегодня буду делать, куда пойду, о том, а потом ловлю себя на том, что я говорю-то вслух, поворачиваюсь, а он совершенно спокойно ведет автомобиль. Он уже настолько привык за 33 года совместной жизни, что раньше-то как-то напрягался. Следующее, что мы должны знать. Мы должны знать, что мужчины говорят в прямом значении слов. То есть, если ему надо узнать, сколько сейчас времени, ему надо сказать 17:00. Женщины говорят в переносном значении слов. Мы всегда образами говорим, подтекстом. Мы сами переведем на свою волну картинки свои настроим, и вместо того, чтобы на вопрос: «Маша, сколько сейчас времени?» сказать 17:00, жена говорит: «Не торопись, еще успеешь».
Да, есть такое.
И у мужчины взрыв мозга, и это уже основа для конфликта.
Да, да.
Еще какие антропологические вещи нужно знать? Нужно знать, что мужчина, раз он прямыми смыслами и прямыми значениями работает для решения конкретной задачи, варианты перебирает, да, то ему не надо много, ему нужно конкретно здесь и сейчас. И поэтому ученые доказали, что мужчине в среднем в сутки достаточно 7000 слов для решения жизненных задач. Для женщины, для того, чтобы наладить отношения со всеми, со свекровью, с детьми, с мужем, с его роднёй, с его коллегами и прочее, прочее, ей надо быть разной, ей нужно 20 тысяч слов.
Я слышала 40 тысяч.
Ну, последнее исследование надо посмотреть, но вот то, которыми я работаю, ну, в 3 раза больше, чем у мужчины. Поэтому я говорю, не хотите дома конфликтов, чтобы жена вам выклевала мозг, отпустите ее в женский коллектив, на девичник, пусть она там наболтается, придет, выдохлась. Еще очень важный момент, почему не понимают муж и жена друг друга, потому что у мужчины главное результат, а у женщины главное процесс. И когда он молчит, потому что в этот момент обдумывает и говорит внутри с самим собой, он выпадает из процесса, из общения. А женщина начинает еще больше поднимать эмоцию, больше обострять конфликт, потому что ей хочется процесса, диалога, взгляда, голоса. «Ты что, меня не слышишь?» Да, говорит женщина. И мужчина говорит: «Да нет, я слушаю». «Как же ты меня слушаешь?» Потому что еще одно интересное было исследование антропологическое, когда на, знаете, есть такие съемки, когда долгий процесс быстро потом снимают. Ну, например, там рождение огурчика, вот он там за целый день, там за 2 вырастает, а его потом показывают очень быстро, как это произошло. Сделали такие съемки в момент разговора женщин. За 6 секунд 10 масок, то есть 10 смен декораций на лице у женщин происходит за 6 секунд. То есть там какие-то доли секунды, а она меняет уже. И по этим мимическим, малейшим переменам женщины друг друга считывают, и мужчину считывают. Почему говорят, что мужчина не может женщине соврать? Он никогда не соврет. По одной причине она считает эту всю мелюзгу на лице.
Да, и мы называем это интуицией.
Да, и мы называем это интуицией. Ну, на самом деле, это очень важная вещь, заложенная природой, чтобы женщина могла сохранить дитя, ей нужно в мелочах во всех разбираться, чтобы была безопасная ситуация. Вот и получается, что женщина-то говорит в переносной форме, а мужчина ее понимает в прямой. Простой пример. Это практически во всех семьях. «Ты меня не любишь», заявляет женщина. Он говорит: «Как не люблю? Я тебе шубу купил, я тебе деньги принес, я тебе в отпуск свозил, я тебе ремонт сделал. Как не люблю?» А на самом деле у нее подтекст-то другой. «Ты мне мало внимания оказываешь, мне тебя не хватает, ты мало времени со мной бываешь». Да ты скажи открытым текстом-то ему, простым: «Вася, побудь со мной». Да, и мужчина это сделает. Конкретно. И вот когда такие вещи, а у меня много женских тренингов, семинаров, практик, касающихся через общение, через слово, и мы просто, женщины пишут вот то, что они говорят, и мы потом просто разбираем, что мужчина-то не может догадаться, он не может залезть в это переносное значение и придумать, что там у нее в голове есть.
Весело, наверное, таких тренингов.
Так весело, и плачут, и смеются, потому что всяко бывает. Вот поэтому одно пожелание простое: слушайте, внимательно друг друга, слушайте свою реакцию, как вы реагируете, управляйте своей реакцией, подбирайте слова для мужчин в прямом значении, для женщин в переносном значении, и не торопитесь. Есть такое выражение, что молчание – это золото. Слово-то серебро, молчание – это золото. Серебро, да. Так вот, лучше помолчите, лучше сразу не отреагируйте, сразу не говорите. И еще хочу очень важный момент сегодня напомнить, что еще одни исследования. Женщины в 9 раз сильнее мужчине. То есть жизнеспособнее она в 9 раз. У нее есть ответственность за рождение и воспитание нового здорового ребенка. Да? Поэтому... Раз женщина сильнее, то ее мысли и ее слова формируют вообще мужчину, и детей, и мужчину. Она влияет очень сильно своими словами. Когда женщина говорит «ты неудачник», он будет неудачником. Когда она говорит «ты ничего толком сделать не можешь», он действительно толком ничего не сможет сделать. Это программа, это очень сильное влияние. Как только женщина говорит «я верю в тебя, ты все можешь, я знаю, что ты это сделаешь, я знаю, что у тебя получится». Она вот этой энергией веры его наполняет, и у мужчины начинает налаживаться. Даже такие моменты очень важные. Но это для женщин, как говорить, а теперь как для мужчин. А мужчины должны запомнить на всю оставшуюся жизнь такую вещь. Женщины из мухи делают слона. Не потому, что они такие вредные, а потому что природа заложила в женщине способность... Из 0,0,0,0,0,0 там каких-то тысячных граммов сперматозоида, который соединился с яйцеклеткой, вырастить 3,5 килограмма живого ребенка. То есть она в миллионы раз взращивает то, что посеяно. И если мужчина сеет в женщину добрые слова, восхищение, благодарность, она это взращивает. И что? И отдает это мужчине. Да так много, с довеском прямо. Mm-hmm. И он купается в этой благодарности любви. Но как только мужчина позволяет себе оскорбить женщину, обидеть женщину, сказать грязное слово, проявить недовольство, унизить ее, она это тоже взращивает по природе. И тогда уже ему мало не покажется. Поэтому вот, дорогие мужчины, помните об этом, говорите добрые, приятные слова своим женщинам, а женщины, помните о том, что ваша сила в слове настолько велика, что вы можете либо разрушить, либо наоборот вселить в своего мужчину веру и поднять его на крыло.
Благодарю вас, Светлана.
Спасибо вам.
Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была филолог, учитель русского языка, создатель авторской школы риторики Светлана Никитина. И говорили мы о русском языке, в частности, о конфликтах, о том, как их решать. И
про любовь. Вот,
да, о том, что, оказывается, конфликты решаются просто.
Любовью.
При помощи любви. Спасибо.
Да, всех благ, до свидания.